Еще раз открываем Евангелие от Матфея, 3 главу. История о том, что произошло на Иордане, для чего оно произошло. Будем рассуждать, кому и как. Из этого необходимо брать всяческое назидание. И будем помнить, братья и сестры, во всякой евангельской истории мы берем наставление для себя, о чем мы сегодня слышали в первой проповеди. Мы смотрим, каков пример Господа Иисуса в отношении того, что Он делал, как Он делал, как Он молился, как Он вел себя, как Он поступал в разных обстоятельствах. Это для нас пример для подражания. Так Писание говорит нам, что надлежит Его ученикам, Его последователям, тем, которые пошли за Ним, поступать так, как поступал Он. В этом для нас важная часть нашей духовной жизни. Но это не все. В то время, когда ходил Иисус по земле, совершал свое служение, рядом с Ним были те люди, которые были удостоены лицезреть Его, быть рядом с Ним, жить в то время, которое жил Он. И что-то Он совершал для тех людей, тогда живущих. Что-то для них нужно было сделать, передать наставление, слово передать. И это сегодня для нас является предметом исследования, о чем мы слышали во второй сегодня проповеди. И это, братья и сестры, еще не все. Писание говорит нам в послании Титу, во второй главе, в 11 стихе, о явлении Господа нашего Иисуса Христа. «Явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Для всех, которые когда-либо жили, которые будут жить после нас, для нас с вами сегодня живущих, для тех, которые жили во время Иисуса Христа, для всех явилась благодать Божья. И какие-то действия Его по отношению к Богу, по отношению к каждому человеку на земле, они являются для нас сегодня предметом нашего исследования, когда мы читаем Слово Божье. Будет совсем неверно, дорогие друзья, если мы ограничим предметы нашего чтение Слова Божьего только вопросами того, как нам надо поступать. Если мы неким образом скатимся до, знаете, уровня моральных только требований к человеку, это еще не все. Мы с вами неоднократно говорили, человек может быть воспитан, может быть достаточно хорошего поведения снаружи, он может посредством разных воспитательных мер быть поставлен в рамки, которые будет хранить и нарушать, это не делает его, с точки зрения Бога, живым человеком. Нравственные правила, они еще не преображают человека изнутри, они не соединяют его с Богом. Все это изменение является наружным, поэтому для нас сегодня важно увидеть, что же Бог совершил для каждого человека, те принципиальные вопросы. И в каждой евангельской истории сокрыт и этот смысл. Поэтому продолжим читать еще раз те же уже слышанные сегодня слова совершенным Господом. Для этого сначала мы посмотрим с вами Евангелие от Иоанна и прочитаем слова Иоанна Крестителя, которых нет в Евангелии от Матфея. Они содержатся в первой главе, относятся к этим же самым событиям на Иордане, к крещению. И вот Иоанна, глава 1, стих 31. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Вот этот первый момент, который мы сегодня с вами рассмотрим. Разве рождение Иисуса Христа, которое мы с вами совсем недавно праздновали, не являлось в полной мере Его явлением? Когда ангелы пригласили пастухов для того, чтобы они пришли, разве это еще не было явление Сына Божьего всем людям? Разве тот призыв посредством звезды, который Господь усмотрел для язычников, пришедших из дальней страны, для мудрецов, проделавших длинный путь, которые пришли к Нему как к Царю, разве это не было явление этим людям и в лице их вообще всему человечеству, что явился на землю Царь, лежащий пока еще в яслях? Это было некой частью этого явления. Но вот Иоанн говорит, он должен был прийти для того, чтобы совершить еще одно явление. Израилю он должен быть явлен. Теперь приходит Мессия, о чем уже было сказано сегодня, для своего народа. Для народа, из которого он сам произошел. Который он предназначил для того, чтобы этот народ послужил бы светом для всех окружающих народов. Чтобы из этого народа произошел Спаситель, и затем всем открылось бы спасение Божие. Когда-то Аврааму, родоначальнику этого же самого народа, из которого происходит Иоанн Креститель, было сказано: «В тебе благословятся все народы». Этот народ был предназначен для благословения всех. Мы видим, он не исполнил своего предназначения в полной мере. Он не исполнил. Это исполнил Господь. Как, впрочем, и язычники не исполнили всего, что необходимо. Поэтому Господь приходит для того, чтобы все, что не могут, не могли и не смогут никогда люди исполнить для того, чтобы вернуться к общению с Богом. Он пришел исполнить все это. Иоанн пришел явить его миру. И вот мы видим, как это явление было обставлено. Иисус идет, как обычный человек. Идет так, как было предсказано о нем в пророках, как сказал Исаия, что он по виду был как человек. Не было в нем величия царского. Величия человеческого он пришел, ничем от людей не отличаясь. И в этом смысле Иоанн, когда он говорит о том, что он должен был совершить это явление, и сам говорит, прежде еще этих событий, идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Так Иоанн пророчески провозглашает того, которого еще не видел. Говорит о том, который еще только должен прийти. Говорит о том, которого пока еще не встречал и не знает. И вот он встречается с ним при водах Иордана. Каким образом Иоанн отличил его от всех остальных людей, которые находились? Мы знаем, у него было несколько подтверждений. Ему было сказано Богом, о чем он сам потом скажет, что ему было предсказано Духом Святым, на кого увидишь Духа, сходящего в виде голубя, тот есть, крестящий Святым Духом. Но все это произойдет после. Мы знаем, что Дух Святой сойдет на Иисуса после того, как Он выйдет из воды. А здесь Он еще только подходит к Иоанну Крестителю. Он еще только идет к воде. И Иоанн видит его. Вот здесь мы замечаем с вами то, как человек осознает духовные вещи и духовные ценности, видит их духовными глазами. Иисуса нельзя отличить от других людей. Он ничем не выделяется, не отличается. На нем нет никакого свечения, которое было на горе Преображения, когда он изменился по виду, когда весь облик его стал сияющим, и сияние это превосходило солнечный свет. Ничего подобного здесь не было. Он приходит, как обыкновенный человек, Иоанн, духовным своим внутренним знанием, которое дано ему от Бога, видит, кто стоит перед ним, осознает это величие стоящего перед ним и говорит: «Ты ли приходишь ко мне?» Вот эти слова его свидетельствуют о том, что Иоанн очень хорошо понимает, чувствует и видит всю внутреннюю сущность Божества Господа Иисуса Христа. Величие его осознает не в наружном проявлении, вот в этом внутреннем осознании. Это то, что, братья и сестры, мы, подобно Иоанну, сегодня также должны в себе иметь. Вот это внутреннее осознание величия Божьего. Знаете, вот это присутствие Духа Господнего, о котором Павел когда-то сказал: «Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Знаете, и то благоговение в присутствии Его, которое мы знаем, как оно выражается, посредством наших внутренних чувств, внутренних струн нашей души и нашего духа. Мы видим это на примере и других пророков. Исаия, оказавшись в присутствии Божьем видит, пред кем он оказался. Иоанн на острове Патмос, оказавшись пред Господом Иисусом, осознает это величие. Знаете, это были для нас примеры и прообразы. И сам Иоанн Креститель является для нас сегодня таким прообразом, чтобы мы, дорогие друзья, осознавали величие Господне в нашей жизни. Сегодня нередко отношение к Иисусу как другу, о чем Он сам говорил в Священном Писании, что вы друзья мои, как такому же человеку, как мы, потому что и Он, о чем говорит нам неоднократно Слово Божье в посланиях апостолов, Он стал таким же, как и мы, и тем не менее мы не можем относиться к Нему как к обыкновенному человеку. Мы не можем. То, что Он был человеком, это не для того, чтобы мы относились к Нему как к равному. Это не для этого было сделано. Не для того, чтобы нас уравнять с Ним в неких правах, не дать нам некое право поступать по отношению к Нему так, как будто Он обыкновенный, такой же, как и мы. Вот эта часть личности Иисуса Христа, человеческая, она дана нам не для этого. Мы все перепутаем, если мы так это воспримем. Она дана для другого, для того, чтобы Он за наши грехи совершил все необходимые действия и соединил нас с Богом. Вот для чего была нужна часть воплощения, часть человеческая. Если мы, знаете, в простоте своей посчитаем, что это для того, чтобы мы с Ним могли вести себя запросто, мы впадем совершенно не в ту сторону, в какую надо. Человеческая часть для того, чтобы совершить все, что не могли совершить мы с вами, братья и сестры, все люди, жившие и живущие, и те, которые еще будут жить. А вот божественная часть его – это то, что мы должны чтить и в чем должны проявлять ему поклонение. Именно так Иоанн относится к нему. И увидя обыкновенного человека по виду, он к нему относится совершенно не так, как ко всем остальным. Он не может, осознавая его величие, он, стоя пред человеческим сыном, в котором находится не просто образ Божий, в котором находится сам живой Бог. Он ведет себя так, как подобает. Как подобает вести себя пред лицом Божьим, он говорит: «Нет, я не могу». Так не должно быть, чтобы великий склонялся пред малым, чтобы творец служил творению. Так не должно быть, чтобы врач снисходил к больному. «Я должен креститься от тебя», — говорит Иоанн. И вот Иоанн пришел для того, чтобы Иисус был явлен. И мы видим, это явление пока открыто не всем. Оно скрыто от всех остальных глаз. Слово «явление» предполагает, что все увидели, все все поняли и всем все объяснили. Стало явно то, для чего пришел Иисус. Знаете, здесь явление некого такого богословского характера. Он пришел и был явлен для того, чтобы всем живущим явить те вещи, которые станут явными после. Об учениках написано так, что Он им неоднократно говорил, что уразумеете после то, что я сегодня хочу вам сказать. Оно будет для всех людей явно, но вам пока не открыто. И поэтому сегодня мы именно об этих вещах говорим в отношении Иисуса Христа. Оно будет явлено всему человечеству, оставлено на страницах Священного Писания, и всякий читающий уразумеет, что Иисус пришел и открыл для нас сегодня то, чего мы никак не могли открыть. И поэтому мы прочитаем с вами сегодня из этой истории из 16 стиха, из последнего стиха этой третьей главы, одно слово, которое здесь характеризует то, что сделал Иисус. Здесь говорится так, что Иисус, когда совершил крещение, вышел из воды, и вот отверзлись Ему небеса. Знаете, слово «отверзлись» – это такое старое русское слово. Для нас в этом, знаете, звучании этого слова – может быть, оно в то время, когда люди пользовались таким словом, как словом «обычным». Может быть, оно имело значение совершенно обыкновенного глагола «открыться», «стать явным», «отдать доступ некий». Для нас, знаете, все старые слова в Священном Писании, чем они ценны? Тем, что в них есть такой, знаете, оттенок особенности. И он состоит в том, что мы не каждый раз пользуемся этими словами. Мы пользуемся ими только в богослужении. Мы не говорим «отверзся» в нашей ежедневной практике. Знаете, это слово такое, оно у нас отделенное для богослужебного нашего употребления. И в этом есть такой некий в нем, знаете, особенный такой смысл, такой, может быть, не то чтобы духовный, но так относящийся к духовным вещам. Оно как бы что-то большее в себя включает, чем просто открыть. Знаете, когда слышишь эти, даже звуковой его некий состав этого слова, знаете, как будто что-то такое, знаете, открылось, что не могло открыться, на что потребовалась некая сила, большая, чем сила человеческая, чтобы что-то открыть, это и я могу, а чтобы, знаете, что-то отверзнуть, то это надо что-то большее, чем просто открыть. Что-то в этом, знаете, так в самом языковом анализе может заключаться некий такой момент какого-то более сильного действия. Иначе для чего же было бы разные слова придумывать? Мы так и понимаем, что язык, когда он формируется, он такие разные слова употребляет для одного и того же действия, для одних и тех же значений. И в оттенках этих слов мы видим вот усиление, ослабление, знаете, разных моментов, чем и обогащается наш язык. И вот это слово «отверзлись», оно включает в себя вот этот, знаете, смысл на самом деле. Ни один человек не мог открыть небеса. Почему? Они затворились. Когда они затворились? Когда первые люди согрешили. И с тех пор ни одному человеку, со времен Адама, ни одному человеку небеса не открывались. Знаете, те прообразы, которые у нас есть в Священном Писании, Енох, вознесшийся на небеса, Илия, в огненной колеснице, вошедший туда, знаете, это чуть-чуть другие прообразы. Это небо взяло тех людей туда. Это не оно сошло сюда вниз. Знаете, там ни для кого ничего не открылось. Там, знаете, так приоткрылась некая калитка для одного избранного и тут же закрылась обратно. И всего двое были удостоены, знаете, этой чести войти туда. Сейчас происходит совсем другое дело. Знаете, от небеса открывается для всех абсолютно. Но это не сразу. Они сначала открываются для одного. Написано, отверзлись ему. Ему. Они ему открылись, эти небеса. И вот в этом, братья и сестры, явление. Явление для каждого человека. Что для нас вообще во всем этом? Братья и сестры, здесь вся суть в том, что когда говорится ему, и написано ему с большой буквы, здесь уже не просто написано тому логосу, Слову, которое от вечности пребывало в Отце. Это Слово открылось человеку Иисусу. Оно впервые открылось для человека. Пока оно открылось только для единственного человека, безгрешного Сына Божьего. Но уже настоящего, настоящей плоти, в настоящем теле. Вот что происходит. И для Него же звучит голос с небес, голос Отца. И на него же сходит голубь. Это явление Троицы в одном месте. Оно повторится потом, вы помните, в других событиях. Это будет на горе Преображения точно так же. Это будет потом при воскресении Господа Иисуса Христа. Для чего эти явления мы сегодня так внимательно рассматриваем? И может возникнуть вопрос. Может быть, все эти объяснения вот такого, знаете, искупительного характера, их бы следовало все отнести к пасхальным событиям? Может, это на Пасху надо говорить? Почему здесь так рано, пока еще не совершено искупление? Разве это все нам повествуется? И все это происходит. Разве сейчас, когда Иисус вошел в воду, Он искупил нас от греха? Разве не на кресте Он, пролив свою кровь, совершил это все дело? Разве не после Его воскресения, когда Он вошел на небо к Отцу, и после того, как Дух Святой сошел к нам, разве не после этого для нас окончательной степени открылись небеса, что мы можем теперь там видеть Его сидящим во главе Церкви, и Церковь там сидящую по правую руку от Него? Почему сейчас так рано в крещении здесь, при водах Иордана, происходят эти события? Братья и сестры, это потому, что Бог нас событиями, происходящими с Сыном Человеческим, с Господом нашим Иисусом Христом, все время учит тому, кто это такой перед нами. Как Он учил Иоанна Крестителя, так Он учит всех нас сегодня, что мы, Он в этом явлении голоса Отца, явлении Духа, мы разумели, кто пред нами, кто Он такой. Для чего это надо? Для того, чтобы, когда придет Его смертный час, знаете, никто не засомневался, сможет ли Он разорвать узы смерти? Достанет ли у Него силы встать из гроба? Достаточно ли Он силен, чтобы смертью Своей попрать смерть? Поэтому все эти события, они были заложены изначально, чтобы нам было явно, кто пришел, что это всемогущий Бог, сошедший с неба в теле человеческом, присутствует перед нами. И то же самое было сделано на горе Преображения, чтобы мы, ученики, там увидели Его славу, силу и могущество, и когда они увидят Его, того же, которого видели в сиянии сильнее, чем сияние солнечное на горе, когда они увидят Его же, висящего на кресте, чтобы они не засомневались. Знаете, никакая мысль не вошла в их сердце, что все, теперь уже нет возврата. И что произошло с ними, мы видим. Насколько они глубоко уразумели все эти явления откровения? Слабо уразумели. Слабо. Они разошлись после смерти Его. Двое, идущие в Эммаус, рассуждают и говорят, а мы-то думали, было. Об этом ли им надо было размышлять, когда Он, идя по дороге с ними, начал объяснять им все события и говорить им о себе, то Он вот об этих событиях мог им говорить. А разве вы не помните, как при водах Иордана вы увидели отвергшиеся небеса и сошедшего голубя и глаз? А разве вам трое учеников, бывших со мной на горе Преображения, не говорили о той славе, которая была явлена? Разве вы сами не слышали, что вам сказали женщины, которые пришли от гроба? Что произошло? Разве вы не были свидетелями воскрешения Лазаря, когда он встал и после 4 дней вышел живым? Разве все эти события были ранее его собственных страданий и его собственной смерти, предназначены для того, чтобы все это было явлено вам в удостоверении его всемогущей, нерушимой силы, его способности, его божества, чтобы вера ваша утвердилась, и когда вы станете пред крестом его, никто из вас не засомневался, не отпал в этом утверждении, чтобы никакие трудности, никакие искушения, испытания вас не сломили, чтобы вы видели в нем, подобно Иоанну Крестителю, Сына Божьего, и никогда не поколебались. Вот в чем явление, дорогие друзья, для нас. Сейчас Бог являет, скажем так, Его скрытую силу, Его отношение к небу, Его вечное соединение с Отцом. Он являет это нам в отдельных явлениях на протяжении всех Его 3 лет жизни, чтобы удостоверить в этом и израильтян, которые стояли рядом, и сегодня нас, читающих это Слово Божье, и всякого человека, который будет читать это после нас. Это было явлено для всех. И вот что мы с вами еще видим в посланиях апостолов, важного для нас, что произошло в этих событиях. Послание к Римлянам, 6 глава, говорит там в 4 стихе об этих же событиях на Иордане так. Римлянам 6:4. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Петр добавляет к этому нам, говоря о смысле водного крещения, что мы погребаемся, воскресаем, как бы сходя в некую водную могилу. И вот здесь Христос это совершает, прежде своего настоящего смертного сошествия в ад. Он совершает это здесь, как мы с вами слышали сегодня, не для себя. Не для себя это совершает, все совершается для нас. не только для нас, живущих, как мы уже с вами говорим, для вообще для всех людей, живших и будущих, и нынешних, всех людей на земле это совершается. Он погребается, исполняет это, погребается в смерти. Прежде своей смерти, как некое предсказание, как некое пророчество, знаете, как некий шаг послушания, как то, что нужно будет исполнить, он это совершает, он сходит в эту водную могилу и погружается туда. И вот здесь Писание говорит нам, послание к римлянам, вот так мы с Ним соединены. Потому что человек погрузился, и мы люди. И можно сказать так, что вместе с Ним все человечество там погрузилось. И можем мы без всякой натяжки сказать, что для всякого человека теперь соединенного со Христом, соединенного, точно так же открылись небеса и для всякого из нас, братья и сестры. Мы это знаем. В Нем мы получили доступ к той благодати, которой стоим и хвалимся. Теперь в Нем для нас открываются небеса. И на нас сегодня точно так же сходит Дух Господень, как на Него. Но Он должен был быть во всем первенцем. И Он первый идет. Первый сходит в воду. Для Него первого открывается небо. На Него первым сходит Дух. И теперь мы с вами знаем, каждый из нас, идущий за Ним, то же самое благословение получает, то же самое испытывает. Мы теперь идем этим путем, всякий человек. Теперь всякий человек проходит этот путь точно так же с ним. Но в этом еще для нас сегодня есть один важный общий урок всякого духовного действия. Вы помните, когда-то в Ветхом Завете одному из патриархов, Иакову, было явлено небо. Во сне он спал, и он увидел небо, отверстым, и он увидел, что туда, на это небо, некий способ, как можно было туда попасть, на это небо. Ему было, знаете, так предсказано на будущее. Это тоже был некий будущий прообраз, что небо не навечно закрылось от грешного человечества. Не навсегда Бог затворил его. Будет это обетованное время, это время благодати, оно придет. Когда для всякого человека эта возможность появится. И там Иакову во сне была показана лестница на небо стоящая. И на этой лестнице он не видел людей. Он не видел там, чтобы туда по этой лестнице поднимались люди. Нет, там никого не было. Смысл этой лестницы был не в том, что туда вот таким образом смогут люди забраться. Туда по ней ходили ангелы. Знаете, это была лестница для того, кто туда сможет по этой лестнице войти. Это был некий такой прообраз. И вот мы сейчас, знаете, видим снова открывшиеся небеса здесь, на этой реке Иордан. Знаете, здесь уже нет никакой лестницы. Знаете, в ней нет необходимости. Знаете, небо теперь, то, что произошло с человеком в водном крещении, теперь не нуждается в том, чтобы туда, на небо, знаете, нам некие, скажем так, земные предметы были необходимы для того, чтобы туда забраться. Знаете, когда мы с вами читаем в историях в Ветхом Завете происходящих у всякой воды, знаете, тут тоже очень такой большой прообраз, мы не будем его сегодня касаться. Знаете, Иисус идет в воду, и все, что связано с этим прообразом, имеет очень большой смысл. Это от самой книги «Бытие», от первой главы, когда Дух Божий носился над водою. До слов Иисуса Христа, когда Он говорит, что весь мир был устроен из воды и водою. И когда Иисус говорит Никодиму, если не родишься от воды и духа, то ты не можешь спастись. Знаете, все вот эти прообразы, связанные с водой, все, что давала живая вода в Ветхом Завете и в Новом Завете, мы видим это с вами в этом, есть, знаете, заключен прообраз Божьей силы, Божьего действия, связанного с этим. Тут мы видим, знаете, и воды Красного моря, которые расступились под действием Божьей силы. Здесь воды Иордана, которые расступились, когда нужен был ковчег. И там мы только заметим некоторые моменты. Знаете, когда надо было расторгнуть воды Красного моря, нужен был жезл, нужен был предмет для того, чтобы земной предмет, облаченный Божьей силой. Когда надо было перейти через Иордан, нужен был ковчег. Он первым вошел в воды Иордана, священники несли его, и наличие этого предмета и Божьей силы, присутствующей в нем, остановила течение воды. И мы видим с вами, что здесь у вод Иордана не надо никаких предметов. Почему? Утрачена та причина там, в воде Иордана. Знаете, так прообразно осталась та причина, которая не давала оторваться человеку от земли. Наш грех. Для чего Иисус туда погрузился, в эту водную могилу? Чтобы там утонули все наши грехи и вся наша ветхая природа. Вот это вот, знаете, такое предварительное, как мы с вами сказали, до Пасхи происходящее действие, такое, некий прообраз совершается здесь, в водах Иордана. И там, на дне Иордана, остаются, так сказать, все наши с вами грехи. И для человека, отдавшего все свои грехи Иисусу, для человека, имеющего Святого Духа, уже не нужны никакие материальные вещи, чтобы вознестись на небо. Знаете, мы, Описание говорит нам так, что надеющиеся на Господа, с кем они будут, с кем там сравнивает пророк? Как орлы, правда? Они полетят, как орлы. Христос говорит, будьте как голуби. Братья и сестры, нам для того, чтобы, если мы оставили свои грехи, подобно Иисусу, исполнив этот пример, нам не надо будет ничего, нам не надо будет лестницу, чтобы лезть на небо. Нам не надо будет ничего земного. Дух Божий вознесет нас туда, в присутствие Божие. Знаете, вот эта возможность, она здесь нам уже указана. Вот так легко можно будет соединиться с небом посредством Святого Духа, посредством залога, если ты получил его. Вот так ты сможешь вернуться к Отцу на небо. Иисус показывает это. Это для всех нас сегодня на Иордане совершается, для каждого. И как мы еще раз повторим с вами, и погружение в воду, и оставление грехов в ней для каждого человека, и открытое небо для каждого человека на земле, и голубь, сошедший для каждого из нас, чтобы нас спасти и оправдать. Поэтому, дорогие друзья, будем эту благодать, которая дана нам, сегодня ценить, дорожить ею, хранить ее, приумножать ее, чтобы нам сегодня в этом, в таком же благоговении, как Иоанн, укрепляться в вере, ожидая Его грядущего еще раз с небес. Небеса еще раз откроются, еще раз. Но они откроются не для всякого человека, не для всякого. Вот здесь, на Иордане, они открываются для всех, абсолютно для каждого человека. Возможность любому войти. Каждый человек, пожелавший, увидевший в этой евангельской истории отверстую дверь на небо и пожелавший войти в нее, может это сделать. И все, что для этого надо, последовать тому, что сказал Иоанн, сделать то, что сказал Иисус. Иоанн сказал, покайтесь и приготовьте путь Господу. Сам Иисус потом сказал, когда вышел на служение, покайтесь, потому что вам явлена радостная весть, вам прощаются грехи ради имени Его, во имя Его жертвы. Примите эти необходимые ключи для того, чтобы дверь небесная открылась для вас, и вы получите благоволение Божие, прощение грехов. Вот и все, что надо человеку. И эта дверь никогда не закроется для тебя, пока ты будешь хранить этот залог Духа Святого, данный тебе, в чистоте и святости, пока ты будешь хранить сосуд свой, это небо никогда не закроется для тебя. Ни в каких трудных обстоятельствах, ни в каких испытаниях, ни в каких искушениях, пока ты хранишь его. Может быть, тебе будет трудно, ты не все сможешь перенести так, как надо. Может, ты где-то приткнешься, упадешь. Но всякий раз, возвращаясь к тем же самым духовным опорам, которые тебе даны, покаянию и вере, ты всякий раз снова сможешь обновиться в этом завете и снова уповать на небо и не бояться, что оно закроется для тебя. Но вот как мы с вами сказали, следующее явление Христа и открытое небо, оно будет открыто только для тех, которые первый раз решили сделать это для себя явной возможностью в жизни, которые ей воспользовались, которые заявили, что я хочу, Господи Боже, войти в эту открытую дверь, я хочу на небо. Господи, я согласен последовать за Тобой по Твоему крестному пути. Я согласен, Господи Боже, оставить грехи свои, отдать их Тебе. Я сам, Господи Боже, иду в воду для того, чтобы и свои собственные грехи оставить там. Поступить, как Ты поступил. Поступить по Твоему примеру. Я согласен стараться, прилагать все старание для того, чтобы так жить, как Ты жил, Господи Боже. Для таких во второй раз небо откроется снова. И мы, Писание говорит, все, жившие раньше, те, которые будут жить в момент Его пришествия, одни воскреснут, другие изменятся и войдут на небо в эту отверстую дверь. И мы так, говорит послание Фессалоникийцам, к Нему на облака поднимемся навстречу, и Он будет встречать нас, и мы так всегда с Господом будем. И дальше, говорит Павел, утешайте друг друга этими словами. Во всякое трудное время, когда вам нелегко, когда вам тяжело, когда вам кажется, что испытания превышают ваши силы и возможности, утешайте друг друга этими небесными обетованиями. Когда земные искушения будут вас подстерегать и манить вас, отвлекать вас от этого пути на небо, открывать перед вами другие двери, более реальные сегодня, более заманчивые, в которых вам предложат разного рода удовольствия для тела, для вашей души. Апостол говорит, утешайте друг друга, отказываясь от этих временных, плотских, земных наслаждений, отказываясь от них, утешайте друг друга теми словами, что там для вас приготовлены вечные обители, нетленные, неветшающие, против чего ни сильна, ни моль, ни ржавчина, где не способны ничего сделать воры, туда направляйте свои взоры, желания и стремления своего сердца. Крепко держитесь взором своего сердца за эту отверстую для вас дверь и не поддавайтесь на искушения земных, временных, обманчивых, ложных, лукавых дверей. Пусть Господь благословит нас сегодня, братья и сестры, утвердится в этом. А мы в молитве будем просить Его помощи, силы, утверждения, укрепления на дальнейшее наше хождение и путь наш за Ним. Ему во веки слава. Аминь. Помолимся.